православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза. Вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. Несколько дней назад в Пензе прошел уже пятый конкурс работ «Церковь в истории Пензенского края». Вот об этом событии, о том, кто принимал участие, о том, как все-таки уже целый пятый конкурс, это действительно звучит солидно, поговорим сегодня с организатором, кандидатом исторических наук, доцентом Кирой Георгиевной Арестовой. Добрый день.
Добрый день, Евгений.
Ну, я, наверное, начну все-таки не с пятого конкурса, с юбилейного, как сказал Владыка, обращаясь к участникам. В этом году сколько работ, откуда участники, какого возраста, какой направленности?
Да, этот год был немножко неожиданный для нас, для организаторов, потому что действительно качество работ в этом году было на порядок выше, чем предыдущие годы. С чем связано, пока для меня загадка, не знаю. Может быть, действительно, потому что год юбилейный, а может быть, потому что...
Вряд ли кто-то специально лучше готовился, потому что год юбилейный. Хотя ведь есть кто и из года в год участвует,
конечно,
и не первый год тоже.
Конечно.
Да.
Ну, а с другой стороны, ведь мы знаем закон диалектики, что количество переходит в качество.
Ну, в принципе, да.
Поэтому, скорее всего, все-таки сработало, что, будучи сначала что-то новым, постепенно это приобретало традиционность, и вот эта традиционность, постоянство, внимательное отношение как Министерства образования, так и нас, организаторов Пензенской епархии и отдела катехизации, который в этом году возглавил и принял на себя организаторские все функции. Вот, мне кажется, вот это логически привело к результату. Это не может не радовать, потому что все-таки я не о количестве хочу людей сказать, а о том, зачем мы это делали. А делали мы это за тем, чтобы действительно воспитать поколение, громко сказано, но чтобы дети полюбили свои корни, поняли, что это все очень близко, и что наши корни невозможны без духовной истории. И только обращаясь к своим бабушкам, дедушкам, к своим корням, роду, к своему конкретному, не какой-то абстрактной массам, как
мы это привыкли. Именно в истории Пензенского края, а не просто там отечественная или тем более всемирная история, да.
Ну, или тем термином, который мы привыкли, да, массы пошли туда, массы решили то, а это именно конкретно, вот она, конкретика. И вот обращение именно через эту личную свою историю к пониманию общего для нас и стояла задачей. Поэтому участие ребят из разных уголков Пензенского края, Сурского нашего края, не только из городов, это Сердобск, Кузнецк, Пенза, но и из самых-самых далеких сел, к которым и доехать-то трудно, и всегда, знаете, организаторов вдохновляет не столько вот прям качество, как это все проведено, сколько понимание, что это нужно тем, кому ты несешь. И вот именно труд, который преодолевают педагоги, прежде всего, конечно, мы о них должны говорить, ну и дети, ребята, делая, подготавливая свои работы, тратя на это кто-то несколько месяцев, а кто-то и весь год, на свое время драгоценное, мы знаем, насколько сейчас ребята загружены.
Да.
Вот эта вся история усилий и охват, то есть масштаб не того, что каждая школа, а именно самые дальние уголки нашей Сурской земли, которые принимают участие в восстановлении нашей духовной истории, вот это все дает основание и уверенность говорить, что проект будет жить. Сколько? В этом году до очного тура у нас несколько этапов, то есть это сначала подача работ, когда каждый из любой школьник, либо это ученик воскресной школы, либо это ученик общеобразовательной школы под руководством своего наставника, не обязательно учителя истории. Это у нас и учителя немецкого языка, и математики. То есть, ну, очевидно, люди, которые дышат этим. это наставники воскресной школы, иногда это пересечение идет, то есть ученик учится, естественно, и там, и педагог, и там работает. Да. Поэтому вот сначала они подают работы, в этом году до 30 октября даты выставляли немножко символично, пытаясь обратить внимание на важные даты. 30 октября, понимаемая для нас дата, и...
День памяти жертв политических репрессий, по-моему, так это формулируется.
Да, светским языком звучит так, но для всех нас это память. Память о времени, которое мы, слава богу, пережили и дожили до времени, когда можно об этом говорить. Было подано много работ, после чего был процесс отбора их для того, чтобы дети могли защитить. Цель защиты даже не в том, чтобы жюри увидели работы на экране, а в том, чтобы...
Нет, хотя на самом деле все равно, что когда человек рассказывает, это же понятно, что он есть, в теме, не в теме, ну, понимает, не понимает.
Нужно,
ну, да,
нужно,
в горении, в конце концов, правильно ставит или не очень.
И в каких словах.
Смешно, но тем не менее. Ну,
конечно, да, Евгений Петрович, вы как член жюри прекрасно.
Ну, я чуть-чуть и по собственным впечатлениям.
Конечно, защита, ну, в то же время это важный этап и для ребенка, потому что место проведения для нас тоже знаково. Каждый раз мы его выбираем, подходя очень ответственно к этому. Так вот, защита в Духовном просветительском центре «Спас», собственно, в Спасском кафедральном соборе, чья история неразрывно связана с темой, которую мы озвучиваем, и где происходили разные события, славные и трагические. Конечно, для детей это очень важно, побывать в этом месте, увидеть сохранившиеся фундаменты от собора и в то же время побывать на прекрасных экскурсиях, которые тоже организовали при поддержке картинной галереи, краеведческого музея, новый корпус краеведческого увидели ребята. Это важно. Кто-то из, допустим, Нравчатского района вообще впервые побывал в этих местах. То есть здесь...
Ну, в новом краеведческом музее, мне кажется, еще мало кто и бывал, так что это точно для большинства, наверное, будет и вновь, и интересно, конечно.
Честно говоря, к своему стыду я сама не добралась еще.
Да.
Но это действительно очень важно, и дружба с этими учреждениями, да, это очень важно, это единый комплекс. Поэтому, в общем, задач много ставилось. Что-то мы достигли стопроцентно, что-то, конечно, еще предстоит работать. Но я уверена, что ребятам это было интересно, это видно было по горящим глазам, по интересу, по откликам затем. Ну, такое вот, около 40, наверное, ребятишек поучаствовали в очном защите. Она проходила в спокойном рабочем режиме, то есть регламент был, это научный подход, то есть они защищали свои работы, ссылались на источники, показывали свои презентации, представляли находки. Об этом, может быть, мы отдельно поговорим. Но в целом, как мне показалось, и у организаторов, и у участников сложилось, как это, есть контакт, да, то есть мы друг друга поняли, зачем это нужно.
О тематике хотелось поговорить. Какие работы, ну, я не знаю, может быть, вы бы выделили, какие запомнились, какие вот именно, и для примера привести, о чем, собственно, пишут, о чем докладывали, ну, и как... Такие удачные примеры.
Ну, скажу, зачем мы ставили такие задачи, деля на несколько направлений. В целом, конечно, конкурс охватывает... Сначала стояла задача, это 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века, то есть мы говорили конкретно о защите святынь, именно о защите людях, которые пострадали в это время. Затем расширили тематику, и стало ясно, что тема «Церковь истории Пенинского края», сохраняя духовное наследие, охватывает все и ставит задачи конкретные.
Да, это широкая, на самом деле, очень такая тема, да.
То есть это не только люди, это храмы, это не только храмы, это усадьбы, это вообще места, которые связаны с нашей духовной историей, которая непрерывно. И вот эта непрерывность и задача воссоздать ее непрерывность, то, что мы ставим перед собой. И мы поделили на 4 способа защиты и подготовки работ. Это исследование, ну, то есть нормальное классическое исследование, кто-то делает по 40 листов, то есть требования минимальные есть, но кто насколько может это подготовить. Это эссе, то есть художественный подход, и это через свое восприятие художественное через слово ребенок. Обычно это семейные истории передаются красиво. Это фоторепортаж, то есть фиксация памятных мест, храмов, людей и подача, то есть защита. Ну и, конечно, видео. Самая сложная и самая целевая для нас категория, когда ребята обычно год уходят, и групповые это работа. То есть это, прежде всего, интервьюирование людей, которые связаны с той эпохой. Это выезды, это, конечно, профессионализм. То есть нужно элементарно уметь держать камеру, телефон или камеру самой, видеокамеру. Над этим нам еще предстоит работать. Конечно, сложно. Работ не очень много, но надеемся, что будут курсы краткосрочные по подготовке, технической именно подготовке ребят к процессу. Потому что запрос есть, есть еще что оставить в памяти, именно видеопамяти, и зафиксировать. Но вообще я хочу сказать, возвращаясь к видеоконкурсу, что мы не новаторы в этой истории, потому что поступил запрос от федерального проекта Бутовского полигона о том, что нужно сделать банк данных таких. И сейчас там стоят поставленные высшим первыми лицами нашего государства задачи по сохранению памяти именно в этом месте, об этом периоде. И отец Кирилл Коляда, как член общественного совета при уполномоченном по правам человека, он занимается этим вопросом. Но он несколько раз приезжал к нам на семинары методические, и, собственно, внутренние задачи ставились в том числе и им. И вот это вот сбор данных, это та задача, которую мы и сейчас решаем, и лучшие работы поступают в адрес Бутовского полигона, где планируется открытие такого общероссийского музея святости, и вот эти видеоистории становится тоже основой. Почему? Ну, все просто, потому что мало вещей, которые сохранились с того периода. Почему? Это тоже отдельная тема разговора. Вот эти четыре направления, которые мы ставили задачи, но об интересных работах, наверное, поговорим.
Я бы просто еще как раз вот, когда говорил о тематике и о ее расширении, хотел добавить, что вот с одной стороны, когда я вчера слушал работу о вроде как совершенно современности, на строительство храма в Камайке, например. Но это вообще вот наши дни, вот это продолжает. Продолжающаяся еще история, она даже, это даже не восстановление там храмов 90-х. Ведь это заслуживает того, чтобы быть записанным прямо сейчас по горячим следам, как бы мы были рады, если бы строительство назад. Церкви, да, 100 лет назад. Но есть пример, когда они вот так документированы подробно. Это же интересно, это же важно.
Это правильно, наверное, да.
Даже, но... может быть, это еще и ценнее, потому что документы, которые лежат 100 лет, в принципе, они, если мы до них не доберемся, ну, следующие поколения доберутся. Вот,
да.
А тут вот оно.
Как одна из задач, которую мы не решали, честно сказать, потому что это не ставилось, но мы увидели, что, да, ребята пишут о своих храмах, куда они ходят, конечно, где-то заново строятся, где-то возрождаются при определенных конкретных священниках, которые являются бесспорными авторитетами для детей, это видно стопроцентно. Но вот это очень трогательно и в то же время абсолютно верно с исторической точки зрения. Как мне кажется, сделать отдельный даже такой пласт, который нужно сохранить и затем использовать, потому что нам, как историкам, да, рук не хватает, голов не хватает, конечно, на это не хватает времени.
Ну и опять же, мы-то приехали, уехали, а люди, которые живут, ходят в этот храм, в эту воскресную школу, ну кому, как не им.
Ну, собственно, они и возрождают вместе,
конечно,
с батюшками.
Конечно.
Вот эта синергия, вообще процесс, наверное, самая важная внутренняя цель этого проекта.
То есть можно сказать, что рамки хронологические тоже расширяются, что уже, в общем, нет такой вот привязки именно к периоду гонений, а, в общем-то, это...
Гонения – это необходимый старт, с чего нужно было начать, как мне кажется, это понимание. А вот дальше, конечно, нужно понимать, что мы, не расширившись, не сможем двигаться дальше. Поэтому современная история – это тоже необходимый этап. И ее писать и созидать. То есть у меня всегда дают силы жить защиты работ, потому что я, конечно, задаю вопросы, иногда мне говорят, ну что, какие каверзные. А мне кажется, что это посыл в будущее и вопрос, кем ты хочешь стать ребенку и что ты хочешь делать потом. И ответ, что я хочу восстанавливать свой храм, откуда я родом, моя бабушка родом, я хочу стать архитектором, там, пусть там даже президентом, неважно. Но главное, что это ребенок хочет восстановить вот это утраченное прошлое.
Тоже как бы развивая тему хронологии, но вот я помню, когда-то, конечно, это было много лет назад, я еще записывал воспоминания о том, как где проходили революционные события 17-го года. Мне еще там повезло, я общался с старожилами, которые там еще при царе Николае в школу ходили, рассказывали, как у них там царский портрет на стене висел в их сельской школе. Сейчас как глубоко могут ребята копнуть? Вот какие воспоминания, о чем реально они могут записать?
Это вот концептуальная история, да, что наше поколение уже не может соприкасаться с поколением, которое было до.
Ну да, а уж люди, которые мне рассказывали про условную коллективизацию и закрытие храмов, ну, это само собой, это, конечно, 20 лет назад их еще было много.
Да, совершенно верно. Да. Поэтому ребята могут общаться с периодом, ну, вплоть до конца 50-х, наверное, годов, только с документами, либо со вторыми, да, лицами, которые уже рассказывают.
Что, в общем, тоже имеет, кстати, интерес и ценность рассказа со слов.
Не меньше, на самом деле. И этим задача закрывается. То есть, ну, хотя объективно, как и с отцом Кириллом говорили, здесь уже вот, так как не работает первоисточник, да, его кто успел, тот успел, а кто не успел, тот не успел.
Ну, были бы в то время у нас видеокамеры в каждом телефоне, сколько бы можно было записать?
Было бы нас хотя бы человек 20.
Ну,
а, да, но здесь мы не ставим задачу собрать этот материал. Конечно, для наших ребят, детей, это прежде всего, ну, 80-е годы еще в силах, 70-е годы еще в силах, и даже 60-е, а это еще та эпоха, и что-то, выводы для себя внутренние они могут сделать и по этим историям. Но, с другой стороны, мы не только в людях наша история, а и в предметах, да, и я опять возвращаюсь к этой теме, насколько ничтожно мало этих предметов, но насколько они важны, потому что их можно потрогать. И это именно та эпоха. И 20-х, и 30-х, и 10-х. И, в общем, это безразмерный период, который очень важен в понимании процессов и через личную, опять же, историю. Это погружение. Но все-таки, да, общение с людьми, это прежде всего, начиная с 60-х по наши дни. Это то, что дети могут сделать сами.
Насколько для самих ребят это интересно, понятно? Или все-таки работать с книгами, да, может быть, с документами, с архивными, там, из личных, из государственных архивов? Ну, я не говорю, хотя интернет, в принципе, тоже. Как-то вот есть стереотип, что интернет – это значит скопировали чужой текст, выдали за свой, но не обязательно же. Там же тоже масса всего действительно ценного, полезного, если этим уметь распорядиться. Вот в этом ряду источников, устные источники, они какое место занимают?
Я скажу так, что ребенок что-то делает с интересом, если ему это действительно интересно. Да? Ну, то есть, если он для себя что-то открывает, открыть Википедию и скачать, это, ну, как бы очень
хотя
легко.
Хотя все равно, открыл, уже же хотя бы сам узнал.
Но учитывая перегруженность и количество конкурсов, мы понимали, что мы тут какие-то, может быть, сотые в этой истории. И если не будет интереса внутреннего, ну, как бы конкурс умрет. И вот это личное отношение к своей истории семьи — это то, что, мне кажется, база интереса. То есть с удивлением дети открывали, что они жили всю жизнь рядом с старинными иконами, которые всегда в углу, пусть они даже не молились, ну, в углу всегда она висела и почему-то была очень ценна для истории. Вдруг помянник находят, где, оказывается, все их бабушки, прабабушки, а потом вдруг их какой-нибудь дедушка оказывается вот с этой церковью связан, потому что. И вот это вот вдруг открытие через себя и приобщение к большой истории, это вот то, что дети говорят, ух ты, вот это да. А я и не знал, что это так было.
Ну вот, в Грабово нашли на чердаке псалтирь. Ведь интересно же, ну, главное, опять же, для самих, даже дело не в том, что это такая вот уникальнейшая псалтирь, больше такой нет нигде там во всей Пензенской области, во всей России, но для человека, кто нашел-то, это же тоже такая вот точка.
Да, причем точка во многих, да, дальше векторах. Да? Это не только, ух ты, значит, псалтирь кто-то сохранил, история человека, а и второе, ух ты, вот это да, а что такое псалтирь?
Да.
И вот эта вот многозадачность вот этих историй, ну, это красиво.
еще, ну вот если уж мы как бы стали приводить примеры, ну, не знаю, я вот из того, что вчера слышал, мне кажется, очень хорошее было из Никольской Пестровки, из Истинского района. Действительно, прямо исследование, даже засомневаешься, точно ли это действительно там ученик, пусть при помощи учителя делал, потому что, ну, серьезно. Опять же таки, я, благо, ну, чуть-чуть ориентируюсь в том, что у нас уже издано и напечатано, я могу спокойно сказать, что нет, это не переписано там из книг Александра Игоревича Дважанского или моих, или еще каких-то. Нет, но это действительно исследование. Вот что еще, что может быть другим членам жюри запомнилось, понравилось?
Ну, честно говоря, потому что я сама понимала, насколько сейчас это сложно и важно. Мне интересны были работы по Мироносицкому кладбищу. Мы все знаем, в каком оно состоянии находится, что требует особого внимания. Там покоятся очень известнейшие люди нашего Сурского края. И, скажем так, причем некоторые из них... бесспорно праведные и, ну, бесспорно праведные. Поэтому история этих людей, это сложно, потому что, ну, первое, их надо найти.
И это, грубо говоря, в Википедии не найдешь.
Вот, да.
То, что... Так и так надо искать.
Вот те истории, которые уникальны, потому что по крупицам, пусть их там как бы по объему они совсем маленькие, но ты понимаешь, какой труд затратил ребенок. Вот. И меня поразила вот, да, история старца Федора, которым многие пензенцы знают, ну, именно что знают, где похоронен, и знают, что он есть. А вот кто он, с чем это связано, и что, оказывается, есть люди, которые хранят еще его вещи. И вот, возвращаясь в эту точку о вещах, мне кажется, что такие уникальные находки, как личные вещи людей, связанных с той эпохой, а тем более праведных людей, вот найдена скуфья и посох, и четки старца Федора, это, наверное, радостное событие не только для ребенка, но и для нашей пензенской епархии в том числе, потому что эпоха такова, что вещей почти не осталось, именно связанных с этой эпохой, потому что их нет. Поэтому такие находки, они иногда дороже, чем какие-то, скажем так, комплексные исследования, которые тоже очень важны.
Но это другая история.
Да, это история, что это случилось, да, и что это вовремя случилось. Поэтому вот найдены были вещи, и мне кажется, что это огромное приобретение для всех. Это залог сохранения памяти, причем материальное. То есть, да, мы надеемся, что формирующийся музей Пензенской епархии пополнится вскоре вот такими вот находками, и дети смогут внести ощутимый вклад в сохранение своей истории, потом прийти в этот музей и сказать: «О, смотри, мама,
а ведь это мы нашли».
Да, а ведь это мы нашли. Показать своим сверстникам, привести их туда и рассказать об этом человеке.
На всех, наверное, таких конкурсах встает вопрос, ну вот какая доля работы ребенка, учителя, руководителя, или там мамы, если руководитель, ну или, я не знаю, это, собственно говоря, кто-то взрослый в любом случае. Как эту долю работы разделить, и опять же таки, а нужно ли, можно ли всегда это сделать?
А зачем?
Вот тут, ну да, опять же мы возвращаемся, а в принципе все это зачем, да.
Это да, это именно синергия о том, что мы должны понимать, для чего мы это делаем, о том, что задача педагога вдохновить, научить, что-то сделать за, потому что это сложно.
Ну, да, конечно.
Но самое главное – пробудить.
А то и руководитель же это тут. Это нормально.
Пробудить интерес. Вот этот не жесткий, не вот там завтра надо срочно, а именно чтобы затем захотелось самому быть участником воссоздания духовной истории. Это очень сложно. Поэтому кто как решает задачи? Бывают детишки действительно маленькие, им это очень сложно, но они хотят. Конечно, видно доля педагога, и что это. Бывает вообще, вот по Макшану, допустим, я понимаю, очень интересный проект по видению территории, где была тюремный храм в честь Тихона Задонского, святителя Тихона, потому что это проговорилось на разных серьезных уровнях, но, честно говоря, не хватало сил, чтобы все это соединить в единую концепцию. Тут я вижу это на защите у ребенка, я понимаю чьи-то мысли, что это, конечно же, педагог, который всю жизнь положил на эту тему, но это не делает менее ценным, потому что теперь дети, я уверена, будут участниками этого процесса сохранения этого памятного места своей малой родины, Макшана. Вот это вот важно, самое важное, чтобы мы научились друг с другом работать, чувствовать друг друга и знать, ради чего это делаем. Собственный конкурс-то это условно, да, что там кто победил, а кто не победил. Мы всегда, все 5 лет стараемся, зная внимание владыки к этой теме и понимая, что никто не останется обделенным вниманием, а делать вот эту вот градацию довольно условной, чтобы это не чувствовалось психологически, ну, как наверное, любой правильный детский конкурс. Поэтому ни разу не слышала каких-то слов обид или еще чего-то. Потому что здесь другая цель — объединить людей в сохранении нашей...
Ну да, здесь же не в том дело, что победитель там поступает в МНИМО без экзаменов, ну я условно говорю, так что тут...
Ну хотя я думаю, что на ИСТФАК все-таки кто-то из ребят когда-нибудь обязательно поступит.
Нет, наверное, если у них есть уже интерес к истории, то, может быть, и дальше будет.
И кто-нибудь станет нашим церковным историком, это такая мечта-мечта. Который мы не раз обсуждали, да, но действительно это очень...
Но пока не стал никто.
Ну, мы не знаем, но...
Да я думаю, если бы стал, мы бы знали.
Думаю, да.
Наверное, всё-таки.
Но еще лет 5 пройдет. Все впереди.
И по возрасту, кстати, действительно, мне кажется, лет от 10...
Да, разным. Где-то и по 7 лет бывало. Да. Ну, то есть это желание педагога, конечно, больше. До даже 20 кто-то выпускался из школы, становились студентами, все равно продолжали свою тему, мы не ограничивали, потому что понимаем, что постоянство — это постоянство интереса к теме, это залог того, что человек цельный, он действительно внутренне этим живет, а не делает для галочки.
Награждение победителей, если я правильно понимаю, будет в рамках рождественских чтений.
В рамках закрытия рождественских чтений, которое предполагается будет 10 числа, если ничего не изменится. И, конечно, ну, как бы это важный момент в такой внешней в нашей истории, потому что это будут все первые важные люди для и педагогов, и для детей, ну и для всех нас, и поучаствовать, увидеть, кто же победил, это хорошо, это важно. Поэтому рождественские чтения — это та история, где прозвучит наш конкурс.
Ну вот, уж пользуясь случаем, мы как раз беседуем накануне открытия рождественских чтений. Что в этом году в их рамках будет, но что, может быть, какие-то уже, так скажем, секреты приоткрыть?
Ну, секреты пора приоткрыть.
Да, пора, уже пора.
Потому что в этом году так случилось, что к нам приехал в гости представитель Сретенского монастыря. Как мы знаем, это крупнейший монастырь города Москвы, который занимается профессиональным увековечением памяти наших новомучеников, в том числе нашей царской семьи, последнего российского императора Николая II. И существует уже давно большой федеральный проект, выставочный проект по открытию таких фотовыставок в разных городах России и за рубежом. И в этом году мы присоединились к этому большому делу правильному, тем более 105 лет понимаемой даты. И я думаю, что все получится. Это вписалось органично в структуру рождественских чтений, и буквально завтра состоится крестный ход общегородской с иконой царя Страстотерпца, который пройдет по главной улице нашего города от Богоявленского собора до Спасского кафедрального собора после литургии, то есть 8:30 начало литургии в Богоявленском храме, затем общегородской крестный ход до Спасского собора, а уже 4 декабря в 12 часов откроются рождественские чтения в Спасском соборе со всеми представителями, руководителями направлений, оргкомитетом, после чего откроется фотовыставка большая в аллее Соборной площади, где представлены будут разные аспекты служения и патриотической деятельности последнего российского императора. Называется «Царская семья. Любовь и милосердие». Это общий проект. А в музее одной картины откроется ее. Дан будет старт. Представлена будет картина Дениса Санталова. Может, кто-то о ней еще и не знает.
Это... Хотя ей, наверное, уже лет 10-то есть.
Совершенно верно. Но вот не все видели. Это очень интересно. После чего во всех вузах, практически во всех вузах, откроются такие выставки «Царская семья. Любовь и милосердие», которые, конечно же, направлены на защиту наших традиционных российских ценностей и во исполнение указа президента номер 809, то есть о том, что мы должны видеть перед собой пример бескорыстного служения. Сейчас это очень важная тема, тема милосердия, тема помощи людям. Я думаю, для нашего студенчества это будет очень актуально. Поэтому всех приглашаем в 8:30, Богоявленский храм, воскресенье, затем крестный ход. Ну и 4 число — это уже открытие фотовыставки примерно в 12:30.
И, соответственно, вся следующая неделя — это будут рождественские чтения.
Которые пройдет под знаком царской семьи.
Да. Ну и традиционно, конечно, нельзя не поговорить о творческих планах, как это у нас обычно формулируют, но если не такими казенными формулировками, вообще то, что конкурс в пятый раз проходит, мне кажется, это уже само по себе достижение. Даже не в том дело, что это круглая дата или не очень круглая, или там юбилей будет, когда будет 25 лет, а не 5. Но я понимаю, что каждый раз, наверное, когда и первый-то конкурс проходил, было желание, чтобы он стал традиционным, но не было уверенности в этом.
Я часто обращаюсь к теме счастья, для меня это такая важная тема, и вот вчера я поистине была счастлива, потому что сейчас конкурс действительно стал на очень стабильное рельсы, он стал частью мероприятия дела катехизации. Ну, как бы это ни казённо звучало, это залог стабильности на будущее.
Нет, но тем не менее, конечно, это же организационные это моменты, они тоже важны, без них никак.
И еще один момент. Действительно, он попал в план мероприятий по тому же правительственному, скажем так, плану по реализации именно защиты традиционных ценностей. То есть мы поняли, что мы можем двигаться спокойно дальше. Дальше можно движение продолжать. И поэтому я уверена, что следующий год нам даст еще больше удивительных открытий, красивых лиц, детей, заинтересованных глаз и новых побед.
Планы по расширению, ну, не знаю, географии, может быть, по количеству номинаций, или это все, в общем-то, ну, не так и важно?
Честно, я считаю, что все, что сейчас создано, в том числе при поддержке Свято-Тихоновского университета, не могу это сказать, педагогического факультета, то есть разработка велась очень скрупулезно и стратегия заложена. Я считаю, что необходимо, конечно, расширять количество школ, которые могли бы принять участие. У нас есть постоянные участники, я знаю, что по 5 лет педагоги самоотверженно принимают участие, а кто-то об этом даже никогда не знал, и в этом нет никакой вины, кроме вот этого фактора времени, если мы грамотно будем его использовать. Я считаю, что, конечно, наша задача не по 40 человек участия в год, потому что время, оно скоротечно, а задачи, которые мы ставим, они большие. Поэтому, если бы хотя бы по несколько школ из района приняли участие в этом конкурсе, я думаю, что многие страницы нашей истории приоткрылись бы быстрее и качественнее. И наше Золотое кольцо Сурского края, частью которого является это замечательный конкурс, оно действительно зазвенело бы ярче.
Ну а что, на самом деле, вот что для этого нужно? Просто чтобы учителя больше знали?
Конечно, это очень огромные надежды на управление образования города Пенза и Министерство образования, с кем мы хорошо сотрудничаем, но надеемся еще на более плотное сотрудничество.
Потому что, мне кажется, все равно здесь вот, ну, это же все равно вряд ли что-то хорошее принесет, если будет разнарядка там,
ни
вот
в коем
обязательно
разе. Да, никогда.
Принять участие, отчитаться. Ну, это да, это что-то какой-то не очень научный подход.
Главное — информирование. То есть главное, чтобы учителя знали об этом. Ну и наша задача, чтобы действительно какие-то обучающие семинары, встречи с интересными людьми, которым занимаются увековечением памяти, обучение качественное, знаю, что вот по видео пока, честно, мы проседаем, то есть хотелось бы что-то обучающее для детей провести. То есть с нашей стороны тоже есть задачи, которые помогут нам расширить вот эту географию и заинтересовать, прежде всего, педагогов. Ну, понятно, педагог заинтересован, значит, ученик загорелся.
Ну, вот как раз среди педагогов, мне кажется, есть вот определенная, даже не то чтобы предубежденность, может быть, такое вот очень далекое от церковной тематики направление. Все-таки у нас учителя, ну, не все верующие, скажем честно.
Бесспорно.
Я так корректно говорю, а вообще действительно, ну что, есть такое дело.
Он так и называется, тематический конкурс, то есть условия добровольности – это главное условие.
Ну, это само собой тут, конечно.
Поэтому, но не все, конечно же, педагоги православные, у нас многоконфессиональная страна, но я уверена, что хотя бы по одному, по два педагога в школе есть, и такие внутренние убеждения, которых соответствует нашим принципам нашего конкурса, может быть, просто не все еще загорелись этим, а не все увидели, может быть, материал, на который можно действительно поработать. Но и вы, кажется, что, ну, как это связано с духовной историей, допустим, историю Бахметьевых, Оболенских. Ну, как она связана с духовной историей? Вроде
вот
бы никак.
Как раз
это вроде бы никак. А оказалось, что Бахметьевы, которые основали наш Никольский завод, которым всем известно, их родственники были еще и строителями не только в Никольске, но и в Матвеевке, допустим, храма, и там есть фаянсовый лепной декор, который еще предстоит исследовать уже педагогам и строителям университета. Это все едино. Вот это удивительно, что духовная история, она везде. Ее просто важно увидеть через вот этот угол зрения, который мы и предлагаем.
И вот, собственно, или тоже пример из этого года конкурса, вот рассказ девочки из Кузнецка про династию врачей, где тоже вроде бы это же не в прямом смысле слова церковная какая-то семья или священническая династия, вроде бы нет. А в то же время так, и особенно в жанре эссе, мне кажется, вообще абсолютно замечательно.
Великолепно. Это...
Хотя формально это, конечно, не история церкви.
Ну, вообще история человека – это не история церкви, конечно. Это история человека и его каких-то, в том числе, духовных открытий. Они у каждого человека так или иначе в любой вере случаются, потому что душа всегда, она ищет духовности. Поэтому история семьи, она неизбежно связана со своим духовным путем рода, и эта тоже взаимосвязь, она имеет обратный эффект, да, то есть если ребенок занимается историей своего рода, обязательно, конечно, это даст плоды и для самого ребенка, и для его будущего, и для детей этого ребенка. То есть очень глубокая тема, которую главное понять.
И еще тоже о перспективах, о практическом вот таком значении, не в смысле, что да, но все равно, если учитель, ученик с этим соприкоснулись, это уже хорошо. Если они зафиксировали, подняли какой-то там предмет, какую-то историю, какие-то воспоминания, это, конечно, уже хорошо. Но вот, например, тоже из этого конкурса, этого года, вот идея с настольной игрой по православным жемчужинам Пензенского края, ну, хорошая же идея, хорошая тема. Что еще? Потому что, ну, понятно, когда мы говорим какой-то там конкурс, конференция, мы предполагаем какой-то, не знаю, сборник работ там или что-то, а на самом деле.
Да, я совсем забыла о тех задачах, которые мы вчера решили неожиданно. Во-первых, огромная благодарность институту и Фирсовой Елене Борисовне, которая бессменно нас сопровождает все 5 лет. Так вот, у нас фактически 3 работы с вчерашней защиты, которые можно уже положить на, скажем так, это хорошие методические разработки, в том числе для общей системы образования. А это действительно вот игра, которая связана с историей и людей, и зданий, то есть не только храмов, но и связанных с духовной историей. и появилась идея действительно в уроках краеведения ее использовать. А это проект, который заслуженно занял многие места Кузнецовой, о храмы, которые мы...
Да, электронная карта уничтоженных храмов Пензы.
Совершенно
да.
верно. Многие люди в ней участвовали, и я понимаю, насколько стратегически этот проект. Тоже появилась идея в культурном дневнике школьника отразить эту историю, и чтобы дети знали и понимали, в каком месте, какой
храм. Ну да, пусть даже не все их возможно восстановить, но хотя бы знать, что они были.
Да, совершенно верно. Ну и третье — это макшанская тоже история, где поэтапно долгие годы собиралась история каждого храма, описывалась. Сейчас это фактически готовый к публикации сборник. Тоже есть идея подать на общероссийский конкурс работ. То есть вот такой выход на очень хороший уровень. Для нас это решение, опять же, многих задач, в том числе через детей, выход в образовательное пространство. Это то, ну, к чему мы стремимся. Это признание необходимости усилий не только для вот маленького количества детей, педагогов, там, епархии или еще кого-то, а это именно то, что мы решаем общие задачи, которые ставятся перед нами в рамках целого региона.
Замечательно. Кира Георгиевна, спасибо большое за беседу. Подходит к концу наше эфирное время. Я напомню, что программу «Мир православия» сегодня подготовили и провели авторы-ведущие диакон Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. Ну, а завершит сегодня наш эфирный час «Духовная музыка». Всего доброго, до встречи через неделю.
православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали Радио России Пенза.